Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Ольга Войцеховская. В эфире программа «Счастливая семья». Сегодня у нас в гостях практикующий психолог Вера Махаева. Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте, Ольга.
Сегодня мы поговорим о тревоге, да, и по большей части будем говорить о детской тревожности. Вы же специализируетесь на детской тревоге, как я понимаю, да?
Я специализируюсь на системной семейной терапии, и очень частый запрос в семьях — это тревожность, детская тревожность. А то состояние, когда ребенок находится в каком-то таком неврозе, и мама с папой не знают, что с ним делать, когда ребенок часто беспокоится, у него могут быть соматические проявления, физиологические различные. И часто родители приходят именно с таким запросом.
Что такое тревога?
Давайте здесь разделим два понятия: тревожность и тревога. Тревога — это эмоциональное состояние, которое может проявляться соматически, физиологически, да, может появляться. Это что-то между страхом и волнением, такой симбиоз такой вот этих двух состояний. И проявляется оно в первую очередь физически. То есть это может быть учащенный пульс, могут у ребенка потеть ладошки, у него может очень сильно потеть голова, мокнуть волосы, он может трястись, появляется физическое напряжение, которое, ну, можно заметить невооруженным взглядом. Да, это поднимаются плечи, это напряжен лоб между бровями, это сжаты губы, поджаты, стиснутые зубы. В дальнейшем могут быть даже проблемы с зубами. Когда ребенок сильно их напрягает постоянно, они начинают крошиться. Это могут быть ноги слишком слабые, да, то есть он не может опору найти, тяжело ему стоять. И могут быть также проявления уже соматические, то есть это когда ребенок начинает подкашливать. Есть такой невроз, когда он постоянно так делает, как будто бы у него горло першит, либо реальный кашель невротический уже появляется тоже от тревоги. Или могут быть проблемы с ЖКТ, то есть со стулом, и какие-то такие проявления у ребенка уже могут появляться. Также может быть хождение во сне, но это уже когда такая тревога сильная у ребенка. Вот. А есть состояние тревожности. Тревожность — это уже не состояние даже, а это больше как черта характера. Это когда состояние тревоги, оно больше проявляется, чаще проявляется, да, то есть ребенок постоянно находится в состоянии тревоги. И он тогда боится всего, у него много страхов, он вообще не доверяет миру, от этого у него появляются уже такие постоянные проявления тревоги.
Вер, а бывает у детей тревожное расстройство?
Да, у детей часто им ставят тревожное расстройство, но опять же, это очень индивидуально. То есть один специалист может поставить, другой специалист может это опровергнуть. Детская тревога, она... очень сильно зависит, особенно до 7 лет, от состояния родителей. Тревожные дети, вот лично я, да, как специалист, не беру их в терапию без родителей, поскольку это малоэффективно.
Согласна.
Очень много факторов, да, таких как эмоциональное благополучие семьи, там, даже материальное благополучие семьи, тревожность самих родителей, какие-то рамки, установки, которые есть в семье. Желание принадлежать какому-то статусу или, допустим, каким-то традициям соответствовать, да, тоже приносит определенную тревожность ребенку. Поэтому работать нужно именно с семьей системно.
Вы проговорили проявление, да, как можно у ребенка увидеть эту тревогу, а ребеночек сам вот как ее, ну, ощущает эти проявления.
Тут надо разделять детей до 7 лет и после 7 лет, да. И, то есть, если до 7 лет дошкольник, он, то есть с 3 до 7 примерно, да, он может только это ощущать, там потеют ладошки, мокрые ладошки у него, излишняя потливость. Но он, конечно же, это ощущает и тоже из-за этого испытывает дискомфорт. И здесь тревога может еще усиливаться, когда ребенок начинает видеть проявление этой тревоги. Он замечает и начинает на это отвлекаться. И такой самый прорабатывающий механизм, да, это заметить, что я тревожусь. Но для ребенка это очень сложно. То есть у детей этот механизм, он только после 7 лет можно начать развивать. А после 7 лет, да, дети тоже замечают, они уже больше замечают и замечают, что у них там может голос дрожать, что они сами дрожат. Это все такие соматические проявления, когда, ну, ребенок не может что-то сказать, например, заикаться может начать, или какие-то даже бывают панические атаки у детей.
Вот, хотела коснуться этой темы, панические атаки. То есть у детей тоже они могут быть?
Они могут быть в разных проявлениях, особенно когда этому состоянию не уделяют внимания. То есть когда тревогу пытаются погасить словами «да не бойся, это не страшно, да все нормально», да что ты плачешь, ну, любые задавления эмоций и чувств ребенка, они приводят к тому, что они могут перерасти в паническую атаку в той или иной степени. Нет таких доказательной базы, да, что это именно панические атаки, но выглядит оно, дети реально задыхаются, дети реально, у них эпилептические бывают припадки из-за того, что, ну, похожие, по крайней мере, да, что, если особенно есть генетическая предрасположенность к этому, то может это все выразиться и в таких серьезных проявлениях.
Что такое паническая атака?
Паническая атака, если взять основу, да, паника, да, паническая атака. Паника — это уже тревога, которая, ну, если говорить, что тревога может быть там от 0 до 10, да, на шкале, то паника — это уже тревога, которая выходит за пределы вот этого ощущения тела, и тело уже не может ее выразить. То есть нет, либо задавливаются эти импульсы разумом, которые должны были через тело выйти, да, ту же самую дрожь или ту же самую какую-то импульсивность. У некоторых детей тревожность может проявляться как наоборот. У кого-то скованность, да, зажатость, и как будто бы он замер, а у кого-то она проявляется через импульсивность, когда дети начинают бегать и не могут найти себе места. Если эту импульсивность задавливать, ребенка постоянно усаживать,
то будет еще хуже.
То
ужас
будет
какой.
Хуже, да.
Как представила, что да. У меня тревога, я тоже бываю, что начинаю прям носиться по комнате и не могу, ну, усесться просто, и меня бы посадили просто на диван. Вот,
ну,
это,
да,
вот, было бы сложно.
Ну, к сожалению, это реалии такие, то есть садиков, школ, поэтому так происходит часто с детьми.
Взрослые ведь тоже часто при вот сильной тревоге начинают ходить из угла в угол.
Да, начинают мельтешить, начинают у них расфокусировка действий, то есть они не могут заняться чем-то одним. Они там сидят за компьютером и тут же разговаривают с кем-то, и ногой болтают. То есть появляются вот эти содружественные движения у детей, например, тоже, да, когда они начинают непроизвольно там языком болтать, ногами, руками трясти. И вот эти все движения, они тоже говорят о том, что человек, он... Или еще бывает, почесываются дети часто, ногти грызут. Грызут карандаш, да, это тоже проявление тревоги.
То есть я правильно поняла, что важно не задавливать проявление тревоги, не гасить?
Важно не задавливать, и важно давать им, ну, быть просто... Если мы говорим про родителей, как они могут с ребенком в моменте, да, ему помочь, то в первую очередь это просто дать ему ощущение, что это нормально. Ты тревожишься, и это нормально. Да, ты переживаешь там из-за того, что у тебя будет контрольное, ты переживаешь из-за экзамена, ты переживаешь из-за друзей, переживаешь перед выступлением, и это нормально. То есть не гасить эти импульсы, не гасить то состояние, в котором находится ребенок. Дать ребенку есть такое понятие контейнирование, да, то есть когда я эмоции ребенка могу как бы, как взрослый человек, принимая, что он маленький, а я взрослый, я могу взять эту эмоцию и как бы положить в контейнер, отделить ребенка от этой эмоции. Потому что ребенок не всегда может справиться. И если рядом с ним никогда не было взрослого, который тоже умеет этим владеть, да, то есть может свою эмоцию, то есть, например, разозлился даже на того же ребенка и отделить себя от этой эмоции, сказать, что я злюсь, да, я злюсь, и, ну, это просто злость, это, она не связана с тобой, да, не направлять ее на ребенка. Если взрослый это умеет, то и ребенок сможет это делать. К сожалению, у детей они очень много перенимают от родителей. Они с помощью там, зеркальных нейронов, да, они все видят, что делает родитель. И в большей степени даже не то, что родитель говорит, а то, что родитель делает, какими механизмами он пользуется в своей жизни.
У меня вопрос: если мама тревожная, точно ли ребенок будет тревожный?
Здесь есть такой генетический фактор, да, когда тревожно, ну, это зависит от мамы, конечно же. То есть, допустим, где-то процентов 70-80, что ребенок, скорее всего, будет тревожный. Особенно если рядом нет другого взрослого, который мог бы взять на себя функцию, ну, стабильного и такого, вот, который будет контейнировать, да, все эмоции, и в том числе, может быть, и мамины. Это может быть как папа, так может быть и бабушка или другой взрослый, который находится рядом. И, не все дети у тревожных мам тревожные. Поэтому нет такого, что точно ребенок будет тревожный. Mm-hmm. Но есть такая склонность.
А наоборот, если мама не тревожная, точно ли ребенок не будет тревожным?
Такой, к сожалению, тоже нет. Такого нет. Такой зависимости стопроцентной и абсолютной. К сожалению, дети могут быть тревожны у нетревожных мам.
В чем кроются причины детской тревоги и детской тревожности?
Ну, если вообще рассматривать тревогу, то это абсолютно нормально. То есть все тревожатся в какой-то момент и чувствуют тревогу, и если это не тотальное ощущение, что я постоянно живу в предчувствии чего-то плохого, мне кажется, что весь мир настроен против меня, я боюсь чего-то нового, да, постоянно, то ну, проявление тревоги — это абсолютно нормально. Тревожность у детей — это уже то, с чем следует обратиться к специалистам. И это не какая-то разовая встреча, да, это работа именно с семьей. И чем это опасно, тревожность, да, детская, тем, что она переходит в соматические проявления, в болезни переходит, и которые не поддаются лечению препаратами.
Из больничных не вылазит.
Да, многие дети с тревожными мамами, они очень много болеют. И это тоже влияет, это влияет на самооценку, на самоощущение, на то, как ребенок может там учиться даже. В общем, влияет на всю жизнь у ребенка. Еще одной причиной, которая может вызывать тревожность у детей, это, конечно же, эмоциональное состояние мамы, родителей, их отношения между собой. Потому что ребенок находится в системе, где отношения он переносит как отношение мамы к папе, да, отношение мира к себе, и он это воспринимает через призму отношений родителей. И если отношения такие напряженные, если есть какие-то проблемы, если есть двойственные послания, то есть, например, коли ребенку говорят, что нельзя так себя вести, а дома ему говорят можно, если, например, наоборот, мама там говорит, что можно себя так вести, например, болтать там, не знаю, за столом, да, или есть в комнате, а не на кухне, а папа говорит, что мы едим только на кухне. Если есть вот такие двойные правила, это приводит к тому, что у ребенка нет основы, нет фундамента, и он не понимает, как себя правильно вести. Из-за этого происходит такой психологический дисбаланс, внутренний конфликт, который очень сложно ему самостоятельно решить. Из причин еще можно назвать плохое кровообращение в головном мозге, и это также различные внутриутробные травмы, стрессы мамины, когда мама переживала во время беременности, обвитие, маловодие, многоводие, различные патологии беременности, они тоже приводят к тому, что у ребенок рождается с недостаточным кровообращением головного мозга, что тоже может приводить к тревожности.
Вер, я правильно понимаю, что это про биопсихосоциальную модель вот этого, да, что у причины какого-то расстройства, какой-то проблемы кроется, ну, в нескольких.
Это комплексно, да. Это не так, что просто из-за того, что мама тревожная.
Да.
Нет.
Или только из-за того, что там были какие-то патологии при беременности.
Да.
То есть это несколько факторов, получается,
да.
Как биологические, как психологические, так и социальные.
И социальные, да.
Угу. Можно ли навсегда ребенка своего избавить от тревоги, от тревожности?
К сожалению, я не видела таких результатов, чтобы было совершенно идеальное состояние, ну, то есть это как стремление к какому-то идеалу, наверное, нет. Тревожность, она есть, и современная психотерапия, она учит жить с этой тревожностью и принимать ее в себе, как она есть. Да, сейчас есть там современные подходы к психотерапии, это может быть для детей, это арт-терапия, сказкотерапия,
да.
Различные телесные подходы, которые позволяют снять и телесное напряжение со всего тела, и в том числе и психику выгрузить. И тогда тревожность, она становится, ну, допустим, если раньше она была там 70% в день, то она становится там редкими проявлениями, как очаги.
Mm-hmm.
И тогда она не причиняет дискомфорта, не влияет на жизнь ребенка.
Опять-таки спорт, да, прогулки на свежем воздухе, какие-то,
да,
кружки, секции, творчество.
Тут все индивидуально очень сильно, потому что некоторый спорт может у ребенка, например, замкнутого, который у которого есть телесное напряжение, командные виды спорта в определенной стадии терапии могут только усиливать тревожность, mm-hmm. поскольку там ему приходится сталкиваться с коммуникациями, например, и он к этому еще не готов. То есть в определенной стадии и возрасте, да, это будет для него как тренинг, как такая тренировка коммуникативных навыков и встреча со своей тревожностью. Mm-hmm. Вот. Но если ребенок еще не готов к этому, здесь нужно смотреть индивидуально. То есть есть такой подход у родителей. Вот у меня ребенок замкнутый, я его поэтому сейчас отправлю там, где нужно общаться со всеми, там, где нужно встречаться с кем-то. Но не всегда ребенок бывает готов. То есть сложности ребенку нужны, но в тот момент, когда он сможет с ними справиться и когда есть поддерживающая среда.
У нас вопрос от слушателя. Ребенок боится идти на урок математики. Каждый день слезы. Что делать?
Когда такие вопросы, у меня всегда куча разных вопросов тоже возникает, потому что я не знаю, как реагирует мама на эту ситуацию, если ребенок не хочет. Вообще, в принципе, моя позиция такая, что ребенок имеет право не хотеть.
Угу.
Он имеет право не хотеть идти на математику. И здесь нужно смотреть, а почему он не хочет? Может быть, преподаватель не подходит ему по темпераменту. Может быть, он слишком мягкий, а может быть, наоборот, слишком строгий. Может быть, на математике он сидит с кем-то из ребят, которые ему не нравятся, ему неприятно. А может быть, он просто гуманитарий, и ему сложно вникать в то, что происходит на математике.
Может, учительница кричит на него.
Может быть, учительница кричит на него. Может быть, она вообще, в принципе, кричит. Потому что ребенок может просто чувствовать вот этот эмоциональный фон, который ему не нравится, не подходит энергетика у этого преподавателя, у этой учительницы. Поэтому здесь нужно смотреть свое отношение, да, мамина. А как я отношусь, если ребенок не хочет? Как я ему могу помочь в этой ситуации? Здесь не всегда проблема только в ребенке. Может быть, ему нужна помощь. Помощь и в первую очередь узнать, что происходит на уроках. Может быть, спросить других мам, спросить других ребят, а как они относятся к математике. Посмотреть на самого педагога, что он из себя представляет, и, может быть, действительно там тяжело с ним. И искать уже подход и к ребенку, и к преподавателю, и выстраивать какие-то коммуникации. И смотреть, насколько ребенок не хочет, что происходит. Некоторые дети начинают уходить в соматику, у них может подниматься температура, болеть живот, еще что-то происходит с телом уже такое, что означает, что ребенку настолько там некомфортно, что он готов заболеть.
Ну, может быть, дополнительно позаниматься математикой с ребенком.
Да, здесь, скорее всего, что дети не любят то, что у них не получается. Если сложности есть какие-то, да.
К какому специалисту обращаться, если обнаружили у ребенка тревожность? То есть, если уже почти если мама предполагает, что у ребенка тревожность.
Если мама только предполагает, что у ребенка тревожность, то в первую очередь можно обратиться к психологу, к детскому психологу, который работает в подходах арт-терапии или сказкой терапии, песочной терапии, и посмотреть, с чем связана эта тревога. Скорее всего, здесь нужен будет семейный подход, то есть, да, чтобы мама тоже сходила к этому психологу. А если есть уже точная уверенность, что у ребенка тревога, то чаще всего обращаются либо к неврологу, либо к психиатру. И в этом нет ничего страшного. Иногда бывает, что ребенку действительно нужны какие-то препараты, которые, без которых ему тяжело жить, тяжело действовать и тяжело дальше развиваться. Когда у ребенка повышенная тревога, да, или уже есть тревожность, то у него могут снижаться когнитивные функции, то есть мышление, память, внимание. Из-за этого он будет не успевать в школе, из-за этого будет чувствовать себя неуверенно. Поэтому обратиться к психиатру или неврологу — это абсолютно нормально.
Как родитель может помочь своему ребенку тревожному?
В первую очередь посмотреть на свою тревогу, посмотреть на себя. Как часто я тревожусь, переживаю из-за того, что я опаздываю или не соответствую каким-то нормам, может, правилам на работе. Как я переживаю из-за каких-то отношений. Если есть своя тревога, да, с которой вы не справляетесь, то в первую очередь нужно научиться справляться с ней. Научиться осознавать ее, осознавать и принимать, что да, я тревожусь. Научиться каким-то техникам релаксации самостоятельно. Да? Это может быть дыхание, это могут быть прогулки, это может быть физическая активность, это отвлечение от тревоги на что-либо. Да? Посмотреть, например, если я тревожусь, можно, например, посмотреть в окошко и посчитать, сколько там птичек или сколько там деревьев. В общем, перенести фокус внимания на что-то другое. Это такие ситуативные методы работы с тревогой, взрослые особенно. Если вы понимаете, что есть какой-то фактор детской уже тревожности, да, у него, например, потеют ладошки, напряжены плечи, постоянно собрана грудная клетка, сутулость и еще какие-то, которые мы уже с вами обговаривали, то в первую очередь нужно найти способы тоже релаксации для ребенка, что он, где он может расслабиться. Это может быть плавание, это могут быть какие-то активности, но не кружки и секции, а там, где он может просто выплеснуть энергию и свое напряжение. Это могут быть батуты, да, где ребенок просто через сенсорику ощущает полностью свое тело, где он может себя проявить. Это могут быть какие-то сухие бассейны, да, это какие-то игровые комнаты, где он может расслабиться. Это могут быть гамаки домашние. Например, дома иметь гамак — это очень полезно, потому что ребенок там принимает форму, облекает все его тело гамак, он может там принять форму эмбриона, он может там расслабиться, полежать, покачаться. Там включаются ритмы тоже такие же похожие на какие-то перинатальные ритмы, когда он чувствует качание, покачивание. И перенесение вот в такие ощущения — это для ребенка очень полезно.
И для взрослого.
И для взрослого, конечно, и для мам тоже очень полезно в гамаках полежать, расслабиться где-то, сходить на массаж. Расслабляющий, не лечебный, а там, где будет приятно. Сходить в сауны, бани, поискать свои способы расслабления. Горячая ванна, например, горячий душ тоже очень расслабляет тело.
Лечебный тоже можно, потому что там же снимается напряжение.
Снимается напряжение,
единственное,
да,
что там нужно несколько сеансов минимум.
Но он не всегда приятный, поэтому...
Он не всегда приятный, да. Болезненный может быть.
Может быть болезненный, да. Поэтому не всегда он может снять напряжение. Именно психоэмоциональное. Может быть, он физическое, конечно, да. А психоэмоциональное, может, несколько сеансов потребуется.
Какую литературу можете посоветовать нашим слушателям по теме сегодняшней беседы?
Если говорить о детях, то в первую очередь при тревожности у детей я бы рекомендовала читать различные сказки. Угу. Сказки. Есть сейчас много. Корнелия Спилман, например, есть автор такой, которая пишет, например, сказки «Когда я боюсь», «Когда я злюсь». Они рассчитаны на возраст от 2 лет, но их можно читать с детьми до 7, до 8, до 9 лет. Ребенок может их сам читать. Там большие картинки и мало текста. Но они рассказывают про те ситуации, что ребенок, например, боится, и это нормально. У тревожных детей очень много страхов, например, и часто они думают, что ну, это как-то ненормально, да, что там, у меня много страхов. А такие книги, они позволяют ребенку опознавать свои страхи, понимать, что он не один такой боится, что многие боятся. И помогают, ну, не скажу, что они помогают справляться со страхами, но помогают их осознавать, и это тоже уже важно. Понимать, что, вот, например, я вот, когда я хочу там выступить где-то или выйти перед классом, то я боюсь, и это нормально. Это для детей. А для взрослых я бы рекомендовала, если есть тревожность, я бы рекомендовала прочитать книгу «Терапия беспокойства» Дэвид Бёрнс. Книг по тревоге на самом деле очень много, и в каждой есть свой подход, но какой-то базовый вот в этой книге точно вы найдете, и она достаточно простым языком написана для взрослых.
Не обязательно покупать, да, можно ввести в интернете терапевтические сказки, да, и там будут вот, выйдут прям сказки, которые можно почитать для снятия тревоги, для валидирования этой тревоги, то есть для того, чтобы показать, что тревога — это нормально.
Да, много сказок, особенно про страхи. Если вы знаете, что у ребенка есть какой-то страх, то через сказки страхи очень хорошо прорабатываются. Причем практически на все уже страхи есть сказки, можно найти или, по крайней мере, адаптировать любую сказку, которая есть про другой страх, для своего ребенка под его конкретный страх.
По-моему, еще у Гиппенрейтер, да, есть вот эта вот тематика про тревожность детскую.
Да, наверняка есть.
Спасибо, Вера. Сегодня мы говорили о детской тревожности. У нас в гостях была психолог Вера Махаева. Вер, спасибо.
Спасибо, Ольга.
В эфире была программа «Счастливая семья». Я ведущая, психолог Ольга Войцеховская. До свидания, до новых встреч.